Содержание. 1. За оборону отвечает жизнью и честью. 2. Знать совершенно всех жителей внутри и около крепости, их состояние, поведение и образ мыслей. 3. Получать полные сведения о всяких происшествиях не только явных, но и тайных и умышленных. 4. На западных границах все крепости должны быть в военном состоянии. Коменданты управляют гражданской полицией, а во время блокады коменданты уполномочены самовластными особами. Данный документ ставил целью повысить ответственность гарнизонов западных крепостей, централизовать все местные силы под единой властью. В целом, он верно предугадывал особенности действий комендантов на случай блокады. В ночь на 24 июня 1812 года наполеоновская армия вторглась в Россию. Под давлением численно превосходящих войск противника первая и вторая западные армии стали отступать для последующего соединения. Первую западную армию возглавлял Барклай де Толли, 120 тысяч чел, из-под Вильна, и вторую, Багратион, 40 тысяч чел, от Волковыска. Наполеон шел на Москву, чтобы обезопасить себя от удара во фланг со стороны Петербурга и самому угрожать правому крылу русских войск. Он послал 10-й корпус маршала Макдональда в направлении Риги, 2-й корпус маршала Удина в направлении Велькомир, Укмерги, Динабург, Рис. 5. Большая армия, основная часть французов, должна была прорвать растянутую оборону русских войск и принудить разобщенные 1-ю и 2-ю западные армии сдаться. Отход 1-й западной армии к Дрикому укрепленному району открыл подступ к неготовому к обороне Динабургу, гарнизон которого в то время насчитывал около 2500 человек и имел на вооружении не более 80 пушек и мортир. Несмотря на незавершенность строительства укреплений, военный совет 28 июня принял решение без боя крепость не сдавать, тем более что со стороны возможной осады она выглядела более внушительно, чем была в действительности. Строительство было приостановлено, бастионы готовились к бою. На случай захвата их французами военный совет принял постановление, все казенные имущества, в пользу неприятеля послужить могущее, вывести из Динабурга в безопасные места, а чего по скорости или по недостатку крестьянских лошадей невозможно будет, то горючие вещи сжечь, а железные зарыть в ямы. Была вывезена также денежная казна 180 205 рублей и письменный архив. Боевые действия развивались следующим образом. Вперед заблаговременно был выслан 3-й эскадрон гусар майора Бедряги, который, вступив в бой с разведкой противника, разбил ее и захватил нескольких пленных. Он же принес весть, что 2-й французский корпус маршала Удина, взяв Велькомир, Укмерги, идет прямо на Динабург, где намеревается переправиться на правый берег Даугавы и оттуда угрожать правому флангу русских войск. В то время не исключалась также версия похода французов на Петербург. 1 июля возле Слободы Иерусалим и на Калкунских высотах, что за Даугавой, появились войска маршала Удина, насчитывавшие 32 тысячи пехоты и 2,1 тысячи кавалерии. Это более чем в 10 раз превышало численность защитников крепости. Некоторые историки, исследуя сражение за крепость, ссылаются на мемуары участника этих событий генерал Марба, который в целом непредвзято и относительно достоверно описал бой за Динабург. Прямо с марша Удина бросил кавалерию генерала Марба на предмостное укрепление, но она наткнулась на небольшой отряд русских, засевших в бывшем лагере строителей, и была обстреляна ими артиллерией предмостного укрепления. Атака захлебнулась. Но маршал Удина вновь послал кавалерию на штурм. Тогда генерал Марба предоставил своим офицерам свободу действия в выборе наиболее удобных путей между бараками и отдал приказ о повторном наступлении. Едва конница двинулась вперед, как была встречена оружейным огнем пехоты и залпами орудий предмостного укрепления. Французы снова отхлынули назад. Для оказания помощи кавалеристам Марба маршал приказал взять передовые позиции русских у бараков только что подошедшему португальскому батальону пехоты. В наполеоновской армии находилось 65 тысяч союзников, немцев, бельгийцев, голландцев, австрийцев и других. Но и новое наступление оказалось безрезультатным. Между тем войска Марба продолжали нести большие потери от артиллерийского обстрела со стороны предмостного укрепления. Поэтому, Получив у Дина разрешение на новое наступление, он приказал кавалерии в рассыпную врезаться в ряды русского отряда с тем, чтобы лишить русских артиллеристов возможности оказывать поддержку пушечным огнем. Эта цель была достигнута. Артиллерийская поддержка русского отряда прекратилась. Отряд вынужден был отойти от бараков к предместному укреплению и переправиться на правый берег Даугавы через наплавной мост. Генерал Марба по достоинству оценил организованный отпор небольшого отряда русских и не решился послать ему вдогонку свою конницу. Заметив колебания генерала, Удина сам поскакал к мосту, призывая солдат к атаке: «Храбрые солдаты! Поступайте так, как вы поступили под Вилькомиром. Вперед через мост! Взорвите ворота и овладейте городом!» Напрасно его адъютант генерал Лоренчиц уговаривал маршала не делать этого, так как было слишком рискованно переправляться по шаткому, без перил мосту под огнем русской артиллерии лишь по двое. Войска французов не смогли бы взять даже слабо защищенные позиции русских. Но Удина был непоколебим. Он заявил, что страх и замешательство неприятеля помогут ему исполнить задуманное. Описывая события тех дней, Марба в выгодном для себя свете выставляет свою военную прозорливость. Видя непреклонную волю маршала, он сам встал во главе войск и приказал кавалеристам следовать за ним на мост под Вайо. Далее его важнейшей тактической инициативой являлось распоряжение оставлять между всадниками промежуток, равный длине лошади. Это действительно помогло французам живыми, хотя и с большими потерями, вырваться с моста. Как только вражеская конница ступила на мост, русская артиллерия усилила стрельбу. Французы очутились под огнем пушек с правого берега и огнем орудий предмостного укрепления с тыла. Только первым залпом было убито более 30 человек, многие получили ранения. Лошади от страха остановились на дыбы, бросались в воду, а русская артиллерия продолжала вести прицельный губительный огонь. В панике французы поспешно и в беспорядке отступили. Несколько позже подошли французские пехотные полки, и Удина в четвертый раз предпринял попытку атаковать предместное укрепление. Встретив сильный огонь, хваленные гвардейцы не выдержали, залегли, а затем откатились назад. Атака вновь была отбита. Целый день войска маршала Удина безуспешно пытались взять предместное укрепление, но каждый раз отбрасывались назад артиллерийским огнем русского отряда под командованием генерал-майора Уланова. К вечеру французы отошли на исходные позиции. 2 июля генерал-майор артиллерии князь Ешвиль в своем рапорте из Динабурга доложил военному министру: «Неприятель обложил Динабургское мостовое укрепление в большом количестве войск с артиллерией расстоянием почти на пушечный выстрел. Что принадлежит до главной крепости, то оно как бы и не существовало». Это подтверждало правильность принятого ранее решения о создании прежде всего предмостного укрепления, без взятия которого немыслим был штурм крепости. В течение 3 дней неприятель безуспешно атаковал предмостное укрепление, но результаты по-прежнему были неутешительны для французской армии. Российские солдаты, и прежде всего артиллеристы, действовали смело и самоотверженно, проявляя в боях мужество, взаимовыручку и смекалку. Достаточно сказать, что орудийный расчет в 2 раза перекрывали время, требуемое бомбардирным уставом для производства выстрела. Часть пехоты предмостного укрепления под началом унтер-офицеров на руках перетаскивала пушки с колесными лафетами для смены позиций ведения огня. Это повышало точность стрельбы и создавало впечатление, будто на укреплении возросло количество орудийных стволов. Потеряв много человек убитыми, видя бесплодность своих попыток захватить крепость, после получения приказа Наполеона об отходе маршал Удина в ночь на 4 июля отвел свои войска от Динабурга и двинулся по левому берегу Даугавы вверх по течению к Дриси. Воспользовавшись этим, небольшой русский отряд охотников, добровольцев, стал преследовать хвост французского корпуса и около деревни Калкуны захватил в плен 80 наполеоновских солдат. Это были первые пленные, взятые в таком большом количестве. Таким образом, попытка неприятеля захватить Динабургскую крепость и оттуда угрожать Петербургу была сорвана. Вражеское наступление получило другое направление. В память о тех событиях через 100 лет в государстве был проведен сбор пожертвований на сооружение памятников героям Отечественной войны. В сквере крепости был установлен фонтан-памятник «Слава русского оружия», состоящий из 3 12-фунтовых орудий. Он и ныне является украшением крепости, напоминая о стойкости и мужестве российских солдат, героев Отечественной войны 1812 года. Во время штурма предмостного укрепления случилось происшествие, о котором комендант крепости И.П. Львов упоминает в 1915 году. Когда главный строитель крепости, в то время уже генерал-майор, Гекель находился в предмостном укреплении, в этот период пропал высочайший утвержденный секретный план крепости Динабурга, который почему-то хранился у него на квартире. Было высказано предположение, что, возможно, беспечностью Гекеля воспользовались лазутчики французов. Получив в свои руки планировку укреплений и сведения о расположении секторов огня, противник мог в дальнейшем использовать их при штурме укреплений. А поскольку этот секретный план был положен в основу последующего строительства крепости, то его исчезновение могло иметь трагические последствия в будущем. Кроме того, упоминается полковник Тельшин, присланный царем для эвакуации излишков военных запасов. Однако Тельшин явно переусердствовал и в числе других припасов поспешил снять с вооружения главной крепости орудия и вывести пороховой запас. Генерал Уланов, всецело занятый отражением атак войск Удина, не имел возможности обратить внимание на деятельность Тельшина и пресечь ее. По мнению И.Н. Львова, странно то, что за свои действия он вообще не был наказан. В исторических записях есть лишь косвенное упоминание о том, что полковник Тельшин и позднее вообще не оказался на высоте своего положения и во время царствования Александра и не был произведен в генералы. После ухода войск Удина оказалось, что Динабург нечем защищать от отрядов маршала Макдональда, продвигавшегося с 35-тысячным войском по Даугаве со стороны Риги. Узнав о штурме Динабурга, русское командование послало подкрепление, 4 запасных батальона пехоты и несколько эскадронов гусар. Но эти войска прибыли с опозданием, французы к тому времени уже ушли. Генерал Яшвиль смирился с необходимостью оставить крепость и отдал приказ Уланову о разрушении укрепления и отходе войск. Дальнейшее развитие событий показало, что тогда еще было не поздно вернуть назад пороховой запас и орудия. Тем более, что Яшвилю было известно, что французы осадной артиллерии не имели. Узнав о том, что крепость оставлена, командующий 1-й Западной армией не согласился с решением Яшвиля и 8 июля приказал Гекелю определить возможность восстановления укреплений, которые могли бы помешать маршалу Макдональду соединиться с войсками Удина. В Резекне Гекель остановил отступающие отряды Вагенбурга. В самом Динабурге он застал войска генерала Гамина в составе 3700 человек, которые заканчивали разрушение оборонительных сооружений и крепости. Эти войска могли в дальнейшем понадобиться для восстановления укреплений. Однако, получив сведения о приближении корпуса маршала Макдональда, Гамен 15 июля увел свой отряд в сторону Резекне. Близ Динабурга остался лишь небольшой кавалерийский отряд майора Бедряги для наблюдения за противником и довершения разрушений. В это время Гекель с инженерными ротами занялся восстановлением моста через Даугаву. Он предполагал за 14 дней привести в оборонительное состояние все мостовое прикрытие крепости. Однако с учетом сложившейся обстановки восстановление моста могло быть на руку лишь французам. Так оно и случилось. 20 июля солдаты генерала Рикардо из корпуса маршала Макдональда подошли к крепости и в течение нескольких дней простояли вблизи, не отваживаясь проникнуть внутрь брошенных укреплений. Затем его войска занялись срытием земляных укреплений, разослав хвастливые депеши о большой победе. Через несколько дней Рикардо переправился на левую сторону Даугавы и ушел на соединение с войсками маршала Мюрата, короля Неаполитанского, составлявшими левую колонну большой французской армии. Во время 5-месячного пребывания в Динабурге наполеоновские войска, как и всюду, разоряли местных жителей, грабили дома и отнимали продовольствие. Вскоре французы были разгромлены и бежали из России. В конце 1812 года в крепость вернулись русские отряды. Так состоялось боевое крещение недостроенной крепости. Война показала, что место для крепости выбрано весьма удачно. Крепость могла служить хорошим пунктом обороны второй линии и базой сосредоточения больших сил для активных боевых действий против наступающего на столицу врага, а также исходным пунктом нанесения сильного удара во фланг и тыл противника. Российские солдаты проявляли ратный героизм и самоотверженность, Но просчеты, а зачастую и просто невежество царского командования сводили на нет массовый патриотизм и храбрость. Так, с книги 1812 год К.В. Этапли довольно жестко пишет: «Русских генералов Наполеон оценивал весьма невысоко. Настоящего единоначалия в русской армии не было, да, и не могло быть иначе, потому что Александр был при армии и постоянно вмешивался в распоряжение Барклая». Наполеон хорошо знал об этом еще на пути к Вильно, иронически высказался генерал-адъютанту Балашеву, которого царь послал к Наполеону с предложением о мире, что все они делают. В то время, как Фуль предлагает, Армфельд противоречит, Бенингсен рассматривает, Барклай, на которого возложено исполнение, не знает, что заключить, и время у них проходит в ничего не делании. Война подтвердила, что Динабург находится на важном стратегическом направлении, была вновь предпринята попытка продолжить строительство крепости.